эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе грузинская оппозиция требует создания парламентской комиссии по расследованию событий вокруг Сагдрийского рудника. В самопровозглашенной республике Южная Осетия расценивают как провокацию инициативу по открытию рынка в селе Эргнете. Чем закончились в Минске очередная встреча участников контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Надежда Савченко включена в состав постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ. Мосгорсуд приговорил обвиняемого в подготовке терактов на территории Крыма. В Москве после тяжелой болезни умер правозащитник-священник Глеб Якунин. Находящаяся под арестом в России украинская военнослужащая Надежда Савченко включена в состав постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Верховная Рада Украины также приняла обращение к международным организациям и межпарламентским ассамблеям с призывом содействовать скорейшему освобождению народного депутата фракции «Батьковщина» Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова, Николая Карпюка и других граждан Украины, которые были захвачены в плен и незаконно вывезена на территорию России, где содержатся вопреки их воле. Соответствующее постановление поддержал 321 народный депутат. 22 декабря Мосгорсуд, отклонив ходатайство защиты о немедленном освобождении из-под стражи украинской гражданки, продлил ее арест до 13 февраля 2015 года. Надежду Савченко обвиняют в причастности к гибели двух российских журналистов на востоке Украины. Она свою вину отрицает. На прошлой неделе защита представила документы, доказывающие, что в момент, когда журналисты попали под минометный обстрел, Савченко уже час находилась в плену у сепаратистов, которые затем переправили ее в Россию. 15 декабря Савченко объявила голодовку, протестуя против неоказания ей в СИЗО необходимой медицинской помощи. Ранее она заявляла, что акция станет бессрочной, если суд оставит ее под стражей. Мосгорсуд приговорил к 7 годам лишения свободы Геннадия Афанасьева, признав его виновным по делу о подготовке терактов на территории Крыма, присоединенного к России. О приговоре, который был оглашен 17 декабря, сообщает «Медиазона», ссылаясь на источник в Лефортовском районном суде Москвы. Другие фигуранты этого дела – украинский режиссер Олег Сенцов, украинский антифашист Александр Кольченко, историк Алексей Черни, а также 4 человека, объявленные в розыск. В четверг Лефортовский суд Москвы продлил сроки ареста Александру Кольченко до 16 апреля и Алексею Черню до 9 апреля. По версии следствия, вместе с Афанасьевым они входили в группировку Сенцова, созданного в апреле 2014 года, действуя по указанию украинского правого сектора. Российские власти считают, что они готовили теракты в Симферополе, Ялте и Севастополе, чтобы добиться выхода Крыма из состава России. Алексей Черни, Геннадий Афанасьев, Олег Сенцов и Александр Кольченко были задержаны сотрудниками ФСБ в Симферополе в мае этого года. Следствие считает всех обвиняемых гражданами России, однако Кольченко и Сенцов настаивают на своем украинском гражданстве.
Эхо Кавказа. Новости.
В Москве на 81-м году жизни после тяжелой болезни умер правозащитник-священник Глеб Якунин. Об этом ТАСС сообщил глава движения «За права человека» Лев Пономарев. В 1962 году Глеб Якунин был рукоположен в сан священника, но в мае 1966 года церковной властью был впредь до раскаяния запрещен в служении. Отец Глеб – один из старейших членов московской хельсинской группы. Участвовал в диссидентском движении, отсидел 5 лет лет в лагере политзаключенных «Пермь-37». Затем 2,5 года провел в ссылке в Якутии. В начале 90-х годов занялся активной политической деятельностью, стал председателем движения «Демократическая Россия». В 1990 году избран народным депутатом РСФСР, был заместителем председателя Комитета Верховного Совета Российской Федерации по свободе совести. В 1993 году Русская Православная Церковь наложила запрет на участие священников в выборах в органы представительной и исполнительной власти. Однако Глеб Якунин этому решению не подчинился, был избран депутатом Госдумы. Он был лишен сана священника. В 1997 году за неподчинение священноначалию был отлучен от Русской Православной Церкви. В рождественский день 25 лет назад в Румынии были расстреляны президент Николай Чаушеску и его жена Елена Чаушеску. Смертный приговор привели в исполнение по приговору Чрезвычайного революционного трибунала. Некоторые из организаторов суда, бывшие сподвижники Чаушеску, перед революцией находились в Опале, другие сохраняли лояльность президенту до момента его бегства из Бухареста. Через несколько часов диктаторскую чету поймали и заключили под стражу. Жертвами кровопролитных боев в городах Румынии за 10 дней стали более 1000 человек. Ранения получили более 3000. В эти дни к могилам борцов против диктатуры в Бухаресте, Тимарише, Клуже и других городах возлагаются цветы, проводятся мемориальные акции. Период авторитарного правления Чаушеску, официально названный тогдашней румынской пропагандой «Золотой эпохой», стал эпохом, периодом деградации государства до жесткого авторитаризма, хронической нехватки продовольствия и товаров первой необходимости, обнищание большинства населения и ослабление сотрудничества со многими странами мира. Официальный Бухарест, однако, гордится тем, что Румынии удалось полностью избавиться от иностранных долгов.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В парламенте Грузии продолжаются дебаты по поводу создания комиссии по расследованию событий вокруг Сагдрисского рудника. Ранее с такой инициативой выступила фракция «Свободных демократов». Их поддержали и депутаты от «Единого национального движения». Звиад Чедлишвили продолжит.
Несколько часов прений и никакого результата. Мнения депутатов по ситуации вокруг Сагдрисского рудника разделились. В партии «Свободы и демократы», которую возглавляет бывший министр обороны Ираклий Авасани, считают, что события вокруг Сагдриси должны стать объектом изучения со стороны депутатов. Но в парламентском большинстве склоняются к тому, что вопрос создания специальной комиссии нуждается в дополнительном обсуждении. А потому голосование может быть даже перенесено. Судя по всему, не понравилось членам грузинской мечты и поддержка инициативы националами. По крайней мере, комментарий депутата от мечты Эки Бесели был обращен к бывшей правящей партии.
Комиссия по расследованию событий вокруг рудника Сагдриси не должна быть самоцелью. Думаю, этой темой наши политические оппоненты пытаются добиться каких-то своих корыстных целей. То, что национальное движение не беспокоит культурные ценности, это мы все знаем.
Заявила Бесели. С инициативой о создании временной парламентской комиссии «Свободы и демократы» выступили на фоне незатихающего скандала вокруг золотых приисков Сагдриси. Речь идет о руднике, который, по мнению грузинских археологов, является уникальным историческим объектом. Однако недавно Министерство культуры и охраны памятников Грузии лишило Сагдриси статуса культурного наследия. Сразу после чего 13 декабря золотодобывающая компания RMG Gold возобновила на руднике работы и произвела мощный взрыв, который, по мнению археологов, мог значительно повредить следы древней культуры. Депутат от «Свободных демократов» Зураб Абашидзе недоумевает, почему парламент старательно обходит эту тему стороной.
Обязательно должна быть создана временная парламентская комиссия по расследованию событий вокруг рудника. Эта комиссия должна полностью изучить все те процессы, которые мы наблюдали и наблюдаем. Необходимо поднять вопрос об ответственности. Об этом говорим не только мы, но и население страны, и даже патриарх.
Между тем, сегодня представители компании RMG Gold сделали заявление, но говорили они не о культурном наследии, а о проблемах, которые стоят перед компанией. В начале следующего года у лицензии, по которой золотодобытчики ведут работы, истекает срок, рассказала финансовый директор RMG Татья Пайкидзе.
Мы требуем продлить лицензию и предоставить нам право на дальнейшее проведение работ. Очередная приостановка деятельности повлечет за собой плачевные результаты как для нашей компании, так и для компании партнеров. Мы несем большую ответственность не только перед нашим рабочим коллективом, но и перед разными организациями.
Заверила журналистов Пайкидзе. Она подчеркнула, что в случае приостановления работ на руднике пострадает население города Казрети, так как значительная часть местных жителей трудится в их компании. При этом не все так просто в самом Казрети. Многие сотрудники золотодобывающей компании выступают против своего же руководства. Причина в тяжелых трудовых условиях. Об этом грузинской службе «Радио Свобода» рассказал студент из Казрети, который сейчас учится в одном из столичных вузов. Он отказался называть свое имя, так как опасается, что его отец, который является сотрудником компании RMG Gold, может лишиться работы.
Очень нехорошая ситуация складывается в Казрети. Идет массовое запугивание населения. Людям, которые выходят на акции протеста против тяжелых условий работ, угрожают тем, что их уволят, и они, мол, останутся без средств к существованию.
Рассказал молодой человек. К тому же, по его словам, многие местные отрицательно относятся и к взрывным работам на руднике, но опять же не все решаются говорить об этом вслух. Звиат Мчитлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На днях представитель программы развития Евросоюза ИОН Лия Члачидзе сообщила, что 28 декабря на один день откроется закрытый 10 лет назад рынок в районе села Эргнети. По ее мнению, это будет способствовать восстановлению грузино-осетинских отношений. Власти и экспертное сообщество в самопровозглашенной республике Южная Осетия, между тем, считают эту инициативу провокационной, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
10 лет назад рынок в районе села Эргнет действительно был крупным центром торговли. Покупать и продавать свой товар на нем могли бизнесмены из России, Южной Осетии, Грузии, Армении. Годовой оборот эргнетского рынка, по некоторым оценкам, составлял примерно 150 миллионов долларов, что приносило ощутимую экономическую помощь населению. Однако с приходом к власти в Грузии Михаила Саакашвили рынок был объявлен зоной распространения контрабанды и закрыт. Только-только завязавшиеся торговые отношения между враждующими много лет сторонами были разрушены. Две попытки вооруженного захвата Южной Осетии, предпринятые президентом Саакашвили, и вовсе свели на нет все попытки мирного урегулирования конфликта. Новые власти Грузии, помнившие об успешном торговом сотрудничестве осетин и грузин, неоднократно заявляли об идее возобновления работы эргнетского рынка. Юго-осетинский эксперт Алан Джусоев, который знаком с разработанной в Грузии стратегией вовлечения без признания населения Абхазии и Южной Осетии, считает, что попытка на день возобновить работу когда-то популярного рынка – не что иное, как политический ход. Таким образом, грузинские власти зондируют почву и хотят знать, как отреагируют жители Южной Осетии на эту инициативу, говорит Алан Джусоев.
Мое мнение такое. Они откроют его на один день, посмотрят, как будет реагировать приграничное население, вообще какой механизм есть перехода, будет ли кто-то переходить, будет ли кто-то этому препятствовать. Вообще, будут ли такие настроения и такие желания пойти там что-то купить и вернуться. А официально они говорят, что вот это для приграничных сел, для того, чтобы население туда возвращалось. Но в принципе это все делается для нас, потому что открывать рынок в месте, где тупик, где нет транзита, где нет фактически населения, ну, это экономически нецелесообразно. Это в чистом виде политический ход, политический шаг.
Понятно, говорит Джусоев, что на границе с Грузией стоят приграничные блокпосты, дорога закрыта. Но если грузинская сторона увидит, что даже 5-10 человек из Южной Осетии придут к границе просто посмотреть, и оценить ситуацию, для нее это будет сигналом, что население к этой идее неравнодушно. Соответственно, в Грузии станут и дальше поднимать вопрос возобновления работы эргнетского рынка, в том числе на российско-грузинских площадках и женевских дискуссиях. Крайне негативно на этот счет высказалась глава Союза предпринимателей Южной Осетии Марина Дегоева.
Конечно, любые экономические связи, которые, ну, они привлекательны. Но учитывая политический контекст и учитывая наш нашу ситуацию и положение в обществе и в геополитике в настоящее время, мне это кажется нереализуемо. И учитывая последствия 2008 года, я думаю, что это не просто неразумно, это преступно. Участвовать вот на этих условиях в каких-то таких экономических связях.
Буквально вчера Марина Дзигоева принимала участие в обсуждении проекта договора о союзничестве и интеграции с Россией, где прописано, что таможенный пункт между Российской Федерацией и Южной Осетией переносится на границу с Грузией. В таком случае, задала я вопрос главе Союза предпринимателей, может ли это означать возможность открытия транзитного пути и восстановления экономических связей с Грузией. Вот что она ответила.
Там определенные соглашения, видимо, связанные с ВТО, и как-то нужно взаимодействовать. Но в этих соглашениях, конечно, интересы Южной Осетии совершенно не были учтены и вообще никак не обозначены. Поэтому это, конечно, не в интересах в настоящее время Южной Осетии, потому что, конечно, Грузия рассчитывает, как это было до 2004 года, через вот эти экономические связи вовлечь в свою орбиту как можно больше граждан Республики Южной Осетии. То есть завязать их на бизнесе, завязать их на деньгах, на долгах, на каких-то преференциях, чтобы в дальнейшем можно было повлиять на их умонастроение, на их ориентацию. Экономические связи нам интересны, но, конечно, транзит через Грузию очень был бы интересен. Но вне правового русла для нас это чревато серьезной опасностью.
Если у России и есть интересы в рамках ВТО, продолжила Дзигоева, то мы должны предусмотреть защитные механизмы для республики, для ее суверенитета. Один из местных предпринимателей, с которым я сегодня общалась, сказал, что не очень понимает тех, кто ратует за восстановление эргнетского рынка в самой Южной Осетии. Ведь, по его мнению, с этим связаны не просто вопросы безопасности государства, а прежде всего его население. Даже если откроется дорога с Грузией, грузинским властям удастся возобновить работу рынка, добавил он, над ними всегда будет висеть угроза терактов и провокаций. Я против. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В декабре в связи с очередной годовщиной распада Советского Союза многие СМИ на постсоветском пространстве вспоминают и комментируют это событие. Вот какие мысли в связи с этим возникли у нашего постоянного автора из Сухуми Виталия Шария.
В последние дни многие средства массовой информации обращались к очередной годовщине распада СССР в декабре 1991 года. То и дело повторявшихся анонсах одной российской телепередачи на эту тему, мое внимание постоянно привлекала фраза бывшего соперника Зюганова по лидерству в КПРФ Геннадия Селезнева, где очень надеялся, что у Горбачева хватит решимости направить Беловежскую пущу десант, чтобы арестовать шайку Лейку во главе с Ельциным. Сейчас в Москве трудно найти политика, который бы публично не ностальгировал по СССР, но эта фраза на фоне всех прочих показалась мне выдающейся и по откровенности своей, и, простите, по глупости. Только путающий свои желания с реальностью может всерьез верить, что арест 300 или 300 или даже 300 человек мог отменить то, что стало к тому времени неизбежным. Точка невозврата тут была пройдена несколькими месяцами раньше, когда сдулся трагикомический путч в Москве. Но зашоренные, как твердили, так и твердят с кургиняновским исступлением. Да, все империи в мире распадались, но у нас ведь особый случай. Мы вообще-то и не империя, а добровольный союз народов. В ответ на вопрос, почему распады Австро-Венгерской империи, британской, французской и прочих колониальных систем были делом естественным, а Российской или Советской империи неестественным, прозвучит уйма аргументов, хотя на донышке сознания лежит только одно – то были чужие империи, а это наша. Впрочем, в данном случае задача исправления исторической ошибки публично не озвучивается. В отличие от потаенной мечты идеи некоторых в России, в Грузии восстановление территориальной целостности последние два десятилетия является национальной идеей и символом веры всего общества. Даже подстегивали, помнится, расслабившихся лозунгом «Думай об Абхазии». Вот и на днях президент Грузии Георгий Маргвелашвили дал старт общественной дискуссии о разработке новой какой по счету единой позиции в отношении населения Абхазии и Южной Осетии, целью чего является пресловутое восстановление. Вопрос о том, что коль все народы имеют право на самоопределение, то почему позволенное грузинскому народу не позволено абхазскому, тут, как известно, даже не рассматривается. Ведь давным-давно известен целый список грузинских обоснований, почему именно этот случай является исключением из общего правила. За последнюю четверть века все эти обоснования, как и ответные доводы абхазской стороны, звучали в СМИ уже бесчетное число раз, напоминая в совокупности сказку про белого бычка. Но вот недавнее сопоставление одним из моих сухумских знакомых исторических судеб Абхазии и Латвии побудило меня заинтересоваться вопросом более основательно и, обратившись к справочной литературе, увидеть эту коллизию в новом свете. Обратите внимание, что в Латвии за советские десятилетия число русских выросло более чем до трети от общего числа населения республики, почти до такого же процента, до которого в Абхазии выросло к 1989 году грузинское население. Много схожего и в историческом аспекте. Правда, интересно, что никто даже из самых по-имперски мыслящих русских деятелей не заявлял, что Латвия – это Россия на основании того, что восточнославянское племя Кривичей проникло на эту территорию еще в XII веке, что в середине XVI века ее завоевал Иван Грозный, а с начала XVIII она уже прочно вошла в состав Российской империи. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Проект договора о союзничестве и интеграции между Россией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия обсудили накануне в медиацентре ИР. Для участия в дискуссии были приглашены югоосетинские эксперты, представители партии, депутаты парламента, а также сотрудники управления внутренней политики администрации югоосетинского президента, рассказывает наш корреспондент Зарина Санакоева.
Хотя на встрече присутствовали как противники, так и сторонники этого документа, критики в медиацентре ИР прозвучало намного больше. Первые же выступающие задали логичный вопрос: откуда взялся текст проекта договора, напечатанный некоторыми гостинскими изданиями и вызвавший резонанс в социальных сетях, ведь он пока не был опубликован ни в одном из официальных СМИ. Представленный проект договора участники круглого стола называли политической провокацией. Лидер движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев озвучил вопрос, который все эти дни задают многие.
Мне очень интересно понять, где написано, кем написано и кем прислано. Что невозможно обсуждать то, что пришло неизвестно откуда. Это неофициальная бумага. И мы здесь все собрались, там президент, парламент, и мы обсуждаем неизвестно что, от кого прислано. А в конечном итоге, это получится как наша инициатива. Почему никто не может сказать, как эта бумага попала к нам? Я бы не хотел, чтобы мы на основании вот этой бумаги, это мое такое мнение, вообще что-то делали. У нас есть действующий договор. У нас есть около 70 межведомственных соглашений. Если мы хотим интегрироваться еще больше, то на основе действующего соглашения, где тоже не прописано, вот в этой бумаге не написано, куда денется действующее соглашение и что с ним делать. На основе действующего соглашения мы можем сесть и разработать 2-3 проекта договора, если это нам нужно, я повторюсь.
С тем, что в документе много юридических казусов, согласилась Олеся Кочьева, председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению, и член партии «Единая Осетия», которая продвигает идею вхождения Южной Осетии в состав России. В своем выступлении она акцентировала внимание на слове «интеграция», которое содержится в названии документа. По мнению депутата, нужно смириться с тем, что Южная Осетия утратит часть своего суверенитета.
Как мы можем интегрировать в Российскую Федерацию, если мы, к сожалению, не потеряем часть каких-то своих полномочий? Это в принципе невозможно. Нельзя интегрироваться в Российскую Федерацию без потери каких-то полномочий. Мне понятно, что есть наша Конституция, написана, ну, естественно, это описывается Конституция независимого суверенного государства. И вполне естественно, что этот документ, который говорит об интеграции, он в каких-то своих положениях, он отчасти, конечно, противоречит. Но это не удивительно.
Депутат от Народной партии Амиран Дьяконов считает, что обсуждать противоречащий Конституции проект договора вообще не имеет смысла. Он раскритиковал парламентское большинство, партию «Единая Осетия», ее лидера и спикера парламента Анатолия Бибилова, которые, по мнению депутата, не уважают Конституцию, раз они готовы внести в нее изменения ради такого документа. От имени Народной партии Дьяконов сделал следующее заявление.
В случае лоббирования определенных сил текста данного документа, Народная партия заявляет, что она будет в данном случае инициировать референдум, ибо мы не можем игнорировать нашу Конституцию. Если мы закон сами не будем уважать, что мы будем требовать от людей?
Количество несоответствий в представленном проекте договора не только элементарным нормам права, но и законодательством как Южной Осетии, так и России, по мнению участников дискуссии, просто зашкаливает. Поэтому собравшиеся в медиацентре ИР неоднократно возвращались к вопросу, кем был составлен этот документ. На встрече прозвучала и критика по адресу гостинских масс-медиа, которые активно лоббируют принятие соглашения, которое пока официально не обнародовано. Опубликовать проект договора о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и Россией обещают в пятницу, 26 декабря. Может, тогда наконец станет понятно, кому задавать вопросы, касающиеся этого документа. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Международным темам. Поздно вечером 24 декабря в Минске завершилась очередная встреча участников контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Заседание проходило в закрытом режиме и длилось более 5 часов. Его итоги неизвестны, так как по окончании переговоров участники сразу разъехались, не став общаться с прессой. Об этом сообщил корреспондент Радио Свободы в Белоруссии Игорь Корней.
О проведении минских встреч контактной группы 24 и 26 декабря договорились в понедельник руководители Украины Петр Порошенко, Франции Франсуа Олланд, России Владимир Путин и Германии Ангела Меркель. Изначально было принято решение, что переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме. Журналистам лишь сообщили, что в повестку дня включены 4 вопроса. Особый статус Донбасса, отвод тяжелого вооружения, обмен пленными и доставка гуманитарной помощи. Ни один из участников переговоров по их завершении не захотел пообщаться с журналистами. Как уточнил представитель МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик, контактная группа ОБСЕ «Россия-Украина» предоставит информацию о своих дальнейших шагах позже. Пока планируется, что встреча будет продолжена 26 декабря. Что думают относительно перспектив очередного раунда минских договоренностей эксперты? Ситуацию комментирует депутат Верховной Рады Украины, координатор движения «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
Главный вопрос – это режим прекращения огня, это создание буферной зоны, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и обмен военнопленными. Наиболее актуальные вопросы, которые выносятся, они рассматривались и ранее, и якобы были какие-то договоренности достигнуты, но то, что они не выполнялись абсолютно, это тоже было очевидно. У меня, в общем-то, нет причин надеяться на то, что нынешние договоренности будут выполнены. Я вообще не понимаю смысла этих переговоров. У нас есть подписанные минские договоренности образца сентября. Никто их не прекращал, никто не заявлял о том, что они там недействительны. Наоборот, Россия постоянно указывает, что это очень якобы важный фактор стабилизации ситуации в регионе. Тем не менее, со стороны российских войск они как раз не выполняются. Кто взял, что нынешние переговоры, которые полностью дублируют предыдущие, будут выполняться, абсолютно непонятно.
По сообщению пресс-службы президента Украины, собеседники на первоначальном этапе согласились с необходимостью выполнять все пункты минских договоренностей, среди которых вопросы прекращения огня, выхода на линию размежевания, которая закреплена в меморандуме от 20 сентября, отвода войск и тяжелого вооружения, а также скорейшего освобождения всех заложников. Можно ли ожидать, что декларированные намерения воплотятся в жизнь? Вот что считает российский политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Следует обратить более пристальное внимание на предшествующие минским переговорам визиты президентов Белоруссии и Казахстана в Киев. В частности, если Александр Лукашенко продемонстрировал целиком проукраинскую позицию, то Нурсултан Назарбаев, не исключает эксперт, в данном случае мог быть как раз посланником Кремля.
Очевидно совершенно, что визит Лукашенко в Киев был не самого Лукашенко. Возможно, он, конечно, поставил в известных российских
сторону заранее. В данном случае очевидно совершенно, что Лукашенко действовал как самостоятельный политик. Совсем другая история и совсем другая реакция на визит Назарбаева, который сразу после визита общался с Путиным, и которого многие видят в роли посредника. То есть часть российских экспертов считает, что визит Назарбаева был согласован Путиным, и что Назарбаев изложил Порошенко ту позицию Путина, которую Путин по какой-то причине не мог изложить сам. Видимо, речь идет о поиске компромиссных решений по Донбассу.
Первое минское заседание контактной группы состоялось 31 июля в резиденции Заславль под Минском. В сентябре переговоры проходили трижды. Именно тогда был согласован план мирного урегулирования и достигнута договоренность о прекращении огня. 20 сентября контактная группа по Украине приняла в Минске меморандум, определяющий механизм ведения и поддержания режима прекращения огня. Документ состоит из пунктов, которые в частности включают запрет на использование всех видов вооружения и отвод от линии соприкосновения на 15 километров с каждой стороны средств поражения калибром свыше 100 миллиметров. Контроль за исполнением положений меморандума был возложен на ОБСЕ. Однако впоследствии и представители официального Киева, и руководство сепаратистов заявляли о неоднократном нарушении договоренностей противоборствующей стороной. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухумицк-Инвале 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Более 50 тонн гуманитарной помощи первого конвоя для жителей Донецкой и Луганской народных республик отправляются сегодня, 25 декабря, из самопровозглашенной республики Абхазия. Это 25 тонн мандаринов, теплые вещи, одеялы, игрушки и питьевая вода. Груз собирали все жители Абхазии. Это 6 крупнотоннажных грузовиков, представленных МЧС России, доложил главе республики Раулю Хаджимба министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния, сообщает Абсны пресс. В Министерстве обороны Грузии произведены новые кадровые перестановки. В частности, лишили своих постов главы военной полиции и департамента кадров. При этом бывший руководитель военной полиции уже получил новую должность. Он стал советником начальника Генштаба Вооруженных сил Грузии. Все эти изменения происходят на фоне требования отставки главы ведомства Минди Джинилидзе. Общество предъявляет ему претензии в связи с опубликованным недавно на сайте министерства заявлением в связи с гибелью в Донбассе грузинского добровольца Александра Григлашвили, ответственность за которую возлагалась на бывшую правящую партию «Единое нацдвижение». Заявление вскоре было удалено. По информации портала Грузии онлайн, сам Джанелидзе от комментариев отказывается и журналистов избегает. Накануне он покинул заседание правительства, предположительно через запасной выход. Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибил встретился с командующим войсками Южного военного округа Александром Галкиным и командующим 58-й арди Андреем Гурулевым, сообщает информагентство РЭС. В ходе встречи юго-осетинский лидер адресовал поздравления военнослужащим российской армии, подчеркнув, что в 2008 году благодаря их помощи народ Южной Осетии был спасен. Он также отметил, что сегодня ведется работа между Южной Осетией и Российской Федерацией по подписанию нового договора о союзничестве и партнерстве с Россией, куда войдут вопросы обороноспособности и безопасности республики. В свою очередь, Александр Галкин пожелал народу Южной Осетии процветания и мирной жизни. Вице-премьер Грузии, министр энергетики Кахи Каладзе прокомментировал акцию протеста оппозиционной партии Картули Даси, связанную с ценами на горючее на грузинском рынке, передает портал «Грузия онлайн». Вопросы в связи с конкретными ценами, разумеется, были и у меня, так как если мы взглянем на цены горючего на мировом рынке, очевидно, их снижение значительно. И у нас было снижение цен на горючее, но не в таком объеме, которое должно быть. Поэтому, я думаю, в ближайшее время станет возможным урегулировать цены на горючее, пообещал Каладзе.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня грузинское отделение Transparency International опубликовало статистику тендеров, проведенных Министерством регионального развития и инфраструктуры в последние два года. По информации НПО, в числе победителей конкурсов ряд компаний, принадлежащих высокопоставленным должностным лицам. В ответ на эти обвинения руководство Минрегионразвития обязалось принять ряд мер для повышения прозрачности при проведении тендеров в области госзакупок. Экономические эксперты, в свою очередь, говорят об отсутствии у властей политической воли для пресечения вседозволенности чиновников. Продолжение в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Минрегионразвитие является крупнейшим получателем бюджетных средств. Большая часть денег ведомство направляет на инфраструктурные проекты, в частности на строительство и восстановление автомобильных дорог. Подрядчиками в таких проектах выступают строительные компании, которые по закону должны одержать победу в конкурентных тендерах. По результатам исследования НПО «Международная прозрачность Грузия», которая охватила прошедший двухлетний период, выясняется, что 126 тендеров из 400, проводимых министерством, были безальтернативными. Среди победителей выявлены фирмы, принадлежащие должностным лицам, замминистра сельского хозяйства Давиду Галегашвили и парламентарию Серго Хабуляни. Также стало известно, что в некоторых тендерах в 2014 году победителями стали компании, которые находятся под государственным управлением. Исполнительный директор НПО Эко Гигаури говорит, что ее тревожит ситуация, когда высокопоставленный чиновник является совладельцем победившей в тендере компании, что подтверждается данными публичного реестра, но скрывает наличие доли в фирме в своей имущественной декларации.
Должностные лица обязаны указывать в декларациях свое имущество, чтобы общественности были известны сферы их интересов. Речь идет не о законности итогов тендера, хотя не факт, что результаты его были непредвзяты, тем более, что чиновник не задекларировал имущество. Привлекает внимание и то, что чиновник имеет банковскую задолженность, ежемесячные выплаты, по которой втрое превосходят его оклад. Если компетентные органы в кратчайшие сроки не расследуют эти обстоятельства, то это будет знаком для любого должностного лица, что он может создать компанию и победить в тендере, получив при этом доход, который не будет отражен в имущественной декларации.
Говорит Эко Гигаури. Власти сегодня демонстрировали озабоченность сложившейся ситуацией. Некоторое время назад на должность замминистра экономического развития был назначен Одар Джавахишвили, который до этого работал гендиректором банка «Карту», принадлежащего Бедзине Иванишвили. По словам чиновника, министерство работает над упрощением процедуры тендеров.
Тут необходимо упорядочить закон о госзакупках, который содержит несколько формулировок, позволяющих трактовать их двояко. Чем могут воспользоваться тендерные комиссии, чтобы провести своего фаворита. Чтобы избежать этого в будущем, мы разрабатываем краткую нормативную базу для тендерной комиссии, которая будет обязательна к исполнению. Это исключит принятие волюнтаристских решений, которые вредят государственным интересам.
Говорит Нодар Джавахишвили. Чиновник также заявил, что приложит все усилия, чтобы в будущем исключить участие госкомпании в тендерах в области госзакупок.
Наблюдается тенденция по возвращению нас в прошлое. При муниципальных органах власти создаются госпредприятия, которые намерены участвовать в строительных работах. Это нонсенс. Формирование конкурентного рынка исключает участие в тендерах госструктур. На ближайшем заседании экономического совета я поставлю этот вопрос. Нужна политическая воля, потому что итоги для многих будут болезненными.
Подытожил Нодар Джавахишвили. Эксперт в вопросах экономики Леван Каландадзе считает, что власти играют с огнем, не борясь с коррупцией в области государственных закупок.
С прагматической точки зрения власти должны быть заинтересованы в успешном преодолении проблем, так как низкая компетенция должностных лиц ведущих министерств способствует росту проблем экономического характера. Негативные настроения в обществе растут, однако уже второй год власти не проявляют политической воли, пустив ситуацию на самотек, что и нашло отражение в исследовании международной прозрачности. Наличие бизнеса, который зачастую становится победителем сомнительных тендеров из-за приближенности к властям, может вскоре вернуться бумерангом.
Резюмировал Леван Каландадзе. Ираклио Рагуэлидзе специально для «Эхо Кавказа».
Время обзора прессы, с которой в Сухуми ознакомилась корреспондент «Эхо Кавказа» Анаит Гагарян.
«Нужная газета» провела опрос населения на тему, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию на дорогах. Большинство респондентов считают, что изменить ситуацию сможет осознание неотвратимости наказания. Все опрошенные настаивают на ужесточении наказания за нарушение ПДД, любые, даже самые мелкие, невзирая на связи, деньги, имена, обстоятельства. На втором месте предложение об ограничении скорости, максимальную, предположим, 80-90 км в час. Третье место разделили поровну предложение о введении возрастного ценза на выдачу водительских прав и установке камер видеонаблюдения. Нижний порог возрастного ценза жители Абхазии предлагают установить в возрасте 23-26 лет. Издание предлагает также свои антикоррупционные версии. Разрешить оформление автомашин водителям, которые могут доказать происхождение своих доходов. Лишать права на вождение автомобилем людей без определенного источника доходов. Теме ситуации на дорогах посвящена и статья главного редактора газеты «Чегемская правда» Инала Хашик. Он считает, что вот контрмер сократит количество смертей на дороге, но вряд ли это кардинальным образом повлияет на тревожную статистику. Все дело в нас. Царящий на абхазских дорогах хаос нельзя рассматривать как нечто отдельное. Он продукт современного абхазского бытия. Создав свое государство, приняв конституцию и массу законов, мы параллельно с этим процессом постепенно отключали нравственность как инструмент влияния на умонастроение общества. В итоге столкнулись с тем, что законы не работают, их просто обходят, пишет Инал Хашик. Он отмечает, что дух справедливости в нынешнем восприятии зиждется исключительно на размере предложенного гонорара, и эту закавыченную правду будет отстаивать весь род без исключения, вне зависимости от тяжести содеянного. Хотя раньше роль и действия фамилии рода на преступление своего представителя была несколько иной, считает он. По его словам, вернуть мораль в поступки – единственная возможность не только сохранить себя, но и дать будущее этому государству. Освоение природных ресурсов, питьевой и минеральной воды является одним из приоритетных направлений развития экономики Абхазии. Об этом сообщает газета «Республика Абхазия». Автор статьи Русудан Барганджи пишет, что в Абхазии 170 скважин питьевой и минеральной воды. Они были заложены при СССР и сейчас законсервированы. При этом целый ряд источников минеральных вод имеет уникальные химические и лечебные свойства. Именно такими свойствами и обладает питьевая вода высшей категории из артезианской скважины в долине реки Кодор Гулеривского района. На ее базе создано предприятие по розливу этой воды. А в селе Блабурга Гудаутского района был открыт источник кристально чистой горной воды, обладающий уникальными свойствами. Именно здесь было создано еще одно предприятие. Исследования показали, что это питьевая вода высшей категории. Реализуется вода лишь на территории Абхазии, но в будущем году планируется выйти на российский рынок. Абснепресс сообщает, что в Сухуми завершился сбор гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики. Это около 23 тонн мандаринов, 12 тонн питьевой бутилированной воды, теплая зимняя одежда, игрушки и продукты питания. Общий объем сформированного груза составляет 50 тонн. Глава МЧС Абхазии Лев Квициня подчеркнул, что продумано все, чтобы груз был доставлен к Новому году. Для отправки гуманитарной помощи МЧС России предоставляет специальный транспорт, который 27 декабря в Ростове примкнет к другой колонне со строительным материалом, направляемой в Донецкую и Луганскую народные республики. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В преддверии Нового года неправительственные организации, участники кампании «Это тебя касается» в очередной раз напомнили общественности и чиновникам о том, что они не планируют сдаваться. На этот раз протест против нового закона об электронных коммуникациях, касающегося механизма тайного прослушивания, правозащитники выразили в юмористической форме. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Флэш
флешку в форме ключей с записью этой и других новогодних композиций получили сегодня в подарок те члены парламента, которые поддержали новый закон, касающийся механизма тайного прослушивания. Так, неправительственные организации в рамках кампании «Это тебя касается» решили подшутить над депутатами. Впрочем, как известно, в каждой шутке есть лишь доля шутки. Поэтому предложение правозащитников послушать новогодние мелодии, а не прослушивать людей, это очередная попытка призвать правительство пересмотреть закон, согласно которому было решено оставить один из ключей к персональным данным граждан у Министерства внутренних дел, говорит председатель Ассоциации молодых юристов Анна Нацвлишвили.
Посредством этой акции мы решили поздравить депутатов с Новым годом и напомнить им о той ответственности, которую они взяли на себя, поддержав этот закон. Вместе с флешками мы отправили им открытки со следующим посланием. Не подслушивайте граждан, прислушайтесь к их голосам. Кампания «Это тебя касается» остается одной из наиболее приоритетных для Ассоциации молодых юристов. Мы продолжим работать в этом направлении.
Кампания «Это тебя касается» началась еще в 2012 году. Впрочем, изначально протест кампании был направлен против избирательности закона о финансировании политических партий. Тогда, говорит глава грузинского филиала Transparency International Эко Гигаури, правозащитникам удалось добиться определенных результатов, и в конечном итоге в законодательство были внесены изменения. Вторым этапом кампании «Это тебя касается» стала борьба за права телекомпаний, которые выступали с критикой в адрес правящей партии. По словам Гигаури, речь идет о таких каналах, как «Маэстро», «Девятый канал» и «Кавкасия», вещание которых в предвыборный период было ограничено не только в регионах Грузии, но и в некоторых районах Тбилиси.
Для нас было крайне важно, чтобы в предвыборный период у населения была возможность получать различную информацию, чтобы люди могли сделать свой выбор, будучи полностью информированными. Тогда мы добились определенных изменений. Были утверждены принципы «must carry» и «must offer». И после выборов это стало нормой. Мы очень гордимся и считаем это важным достижением.
И, наконец, третьим этапом кампании «Это тебя касается» стала борьба с тайным прослушиванием, которая пока, к сожалению, успехом не увенчалась. По словам Гигаури, прослушивая разговоры своих граждан, правительство продолжает рассматривать их как потенциальных преступников. Гигаури говорит, что в конце января будет готов и подан иск в Конституционный суд. Обжаловать закон об электронных коммуникациях, по ее словам, планирует и Народный защитник Грузии. Помимо этого, правозащитники намерены представить свою версию закона.
Видимо, нам нужно было эффективнее информировать общественность. Многие сейчас думают, что мы выступаем в целом против того, чтобы МВД подслушивало граждан. На самом же деле, согласно новому законопроекту, над которым мы работаем, МВД будет вправе прослушивать только тех граждан, которые подозреваются в совершении незаконных действий.
Говорит Гигаури. Понравился ли членам парламента подарок правозащитников, неизвестно. Никто из них на призыв проникнуться духом Рождества пока не откликнулся. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как всегда по четвергам рубрика «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Франц Клинцевич предлагает официально пересмотреть принятое 25 лет назад съездом народных депутатов СССР постановление, объявившее ввод советских войск в Афганистан, цитата, «ущербным решением с моральной и политической точки зрения», конец цитаты. Как относятся к этой попытке пересмотра истории в Соединенных Штатах, стране, которая сама до сих пор воюет в Афганистане и которая косвенно участвовала в афганской войне 25-летней давности на стороне противников СССР, рассказывает Евгений Аронов.
Советские войска, утверждает Франц Клинцевич, не только защищали родину, то есть не только выполняли свой патриотический долг, но и пытались препятствовать распространению по миру чумы исламского радикализма, что делало их миссию, объективно, если и не намеренно, глобальной, а долг – интернациональным. Я попросил прокомментировать этот тезис Эли Краковского, высокопоставленного представителя администрации Рейгана, который на всем протяжении 80-х был в Пентагоне одним из кураторов афганского направления. Советский Союз с большой гордостью вещал об интернациональном долге, который его солдаты якобы выполняли в Афганистане. Но никто в Пентагоне это объяснение тогда всерьез не принимал. Оглядываясь назад, мы видели, как Москва последовательно усиливала свое присутствие в Афганистане, постепенно превращая его из союзника сначала в младшего партнера, а затем в вассала. Поэтому было логично предположить, что при определенных обстоятельствах последним звеном этой цепочки станет колонизация страны. Для нас афганская интервенция была очередным примером неослабевающей экспансии СССР, на сей раз на юг, в сторону Пакистана, а затем, в отдаленной перспективе, Персидского залива с его богатейшими нефтяными запасами. Не знаю, что разговоры об интернациональном долге могут добавить к этой картине. Задним числом, основываясь на последующих событиях, можно тешить себя конструированием всевозможных оправданий, но это не более чем исторические спекуляции. Кремль, подчеркивает Краковский, способен при желании нейтрализовать угрозу радикального экспансионистского ислама дипломатическим путем, не прибегая к военной силе, что доказывает его хорошее отношение с шиитским режимом в Иране, пришедшим к власти незадолго до советского вторжения в Афганистан. Поначалу в Кремле думали, что Афганистан будет повторением Чехословакии 1968 года, в смысле быстрого и почти бескровного подавления всякой оппозиции. Однако быстро поняли, что легкой прогулки на сей раз не получится, что афганцы просто так не капитулируют. Какое-то время военным потребовалось, чтобы нащупать правильную стратегию противопартизанской войны. И тогда чаша весов склонилась в пользу советской армии. И только в этот момент, и никак не раньше, администрация Рейгана, что называется, не от хорошей жизни, а осознав, что афганское сопротивление бесповоротно проигрывает, решила оказать ему военную помощь. Причем далеко не всегда ту, в которой оно специфически нуждалось. Кремлевские пропагандисты, по словам Краковского, любят повторять, что Запад, вместо того, чтобы договариваться с СССР о сферах влияния, пошел на бездумную эскалацию и собственными руками взрастил недоговороспособного врага цивилизации в лице радикального ислама. Ну, во-первых, Советский Союз своими многочисленными авантюрами на всем протяжении 70-х доказал, что договариваться с ним о разделе мира невозможно. А во-вторых... Несмотря на то, что оппозиция советскому вторжению стала тем редким случаем, когда демократы и республиканцы в Конгрессе были в чем-то единодушны, наладить помощь маджахедам оказалось задачей невероятной трудности. Неправда, что Америка действовала безрассудно. Долгое время она почти что полностью бездействовала. И при Картере, и при Рейгане. А когда, наконец, взялась за дело в 84-85 году, то в администрации произошел раскол. Мы в Пентагоне относились к различным группировкам сопротивления очень дифференцированно и не хотели помогать радикалам. Госдепартамент и ЦРУ, со своей стороны, либо вообще не желали вмешиваться в Афганистан, считая, что эта затея безнадежная, что Советский Союз, раз завоевав территорию, никогда ее не сдаст, и что своим вмешательством Америка лишь подтолкнет его на новую экспансию. Либо, и это просто оборотная сторона той же медали, им было в высшей степени безразлично, к каким группировкам попадет наше оружие. Поскольку транспортировка вооружений имела гриф секретности, то по принадлежности ею ведало Центральное разведывательное управление. Насколько индифферентно ведущие госведомства в Вашингтоне воспринимали Афганистан, пешку, по словам Краковского, в большой геополитической игре, иллюстрирует тот факт, что не успела советская армия покинуть страну, как администрация Буша-старшего и последующие администрации о ней благополучно забыли до терактов 11 сентября. Именно это обстоятельство, а не мифическое вскармливание Америкой исламистских фундаменталистов, создало предпосылки для победы Талибана и его кооперации с Аль-Каидой. Плюс способничество спецслужб Пакистана, которых наш собеседник именует настоящим злым гением афганской драмы. Талибы – креатура Исламабада, импортированная в Афганистан. Я часто ругался с пакистанцами, пытаясь доказать, что их стратегия превращения Афганистана в фундаменталистское государство в целях обеспечения так называемой стратегической глубины в конфронтации с Индией есть полнейший вздор, но безуспешно. Подытоживает Эли Краковский.
Рассказывал Евгений Аронов. К другой теме. Экстремистская группировка «Исламское государство» захватила и удерживает целые районы в Ираке и Сирии, несмотря на то, что силы международной коалиции продолжают наносить удары по ее позициям. От чего зависит эффективность экстремистов, узнавал обозреватель русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Устойчивость руководства группировки «Исламское государство» зависит от постоянных побед, захвата новых и удержания уже контролируемых территорий, полагает американский аналитик Джоэл Винг, автор блога «Наблюдая за Ираком». Атакованы могут быть в первую очередь города в провинции Анбар, чье руководство уже не раз предупреждало о том, что провинция падет, если правительство Ирака не увеличит резко присутствие там иракских войск. По мнению Калеба Вайса, одного из авторов публикации на сайте «Дневник долгой войны», столица провинции Анбар Рамади и город Амирият Фалуджа – основные цели возможного наступления Исламского государства. Группировка уже контролирует 60% Рамади. Если силы безопасности Ирака и наши суннитские союзники не получат достаточную поддержку, столица провинции Анбар падет окончательно, уверен Вайс, также отмечающий активность боевиков Исламского государства вдоль границы с Иорданией. Значительно более тяжелое положение у этой террористической группировки в провинции Дир. Вооруженные отряды шиитов при поддержке курдского вооруженного формирования Пешмерга уже отбили несколько городов, включая Саадию и Джалавлу. О стратегических успехах Пешмерги объявил на днях лидер иракских курдов Масуд Барзани.
Хвала Господу! Мы установили контроль над всеми дорогами и прорвали блокаду горы Синджар. Сегодня, хвала Господу, мы освободили всю эту местность. Освобождение центра города Синджар не входило в наши планы, но мы смогли взять под контроль большую его часть.
Исламское государство, возможно, предпримет контрнаступление, однако шансы на успех у него значительно ниже, чем в провинции Анбар. Как отмечает руководство противостоящей Исламскому государству международной коалиции, авиаудары уже заставили группировку изменить свою стратегию с наступательной на оборонительную, причем как в Ираке, так и в Сирии, в особенности в районе сирийского города Кобани. Как ожидается, удары продолжатся и даже станут более интенсивными. Об этом заявляли недавно госсекретарь США Джон Керри и президент Франции Франсуа Олланд. Сейчас коалиция скорее раздражающий фактор, а не сила, способная действительно изменить ситуацию, отмечает Калеб Вайс, указывающий, что, несмотря на все предпринятые усилия, Исламское государство по-прежнему в состоянии вести наступательные операции. Однако маловероятно, что США примут решение об отправке своих военнослужащих в зону конфликта. Барак Обама так объяснил цели бомбардировок, выступая в октябре на базе ВВС «Эндрюс» неподалеку от Вашингтона.
Это будет долгосрочная кампания. Такие проблемы не решаются быстро. Мы находимся в начальной стадии. И как в любой военной кампании, будут периоды прогресса и периоды неудач. Мы едины в нашей цели снизить опасность, а затем и уничтожить группировку «Исламское государство» с тем, чтобы она больше не представляла собой угрозу Ираку, региону и всему международному сообществу.
Одновременно с продолжением авиаударов коалиции следует ожидать более мощной американской поддержки суннитских кланов, воюющих с террористами. Это подчеркивается в специальном докладе Пентагона, представленном недавно Конгрессу. Соединенные Штаты намерены потратить более 24 миллионов долларов на снабжение оружием этих кланов, включая автоматы АК-47, минометы и ракетные снаряды. Калеб Вайс считает, что этого недостаточно, при том, что вооружение суннитских союзников США – ключевое условие – успешного контрнаступления против исламистов. По последним данным, командование Исламского государства практически прекратило проверку прибывающих из иностранных государств боевиков. Расширяется сеть тренировочных лагерей в Сирии, продолжается вербовка в странах Запада, в том числе и женщин. Предполагается, что военные победы Исламского государства приводят к увеличению числа желающих вступить в группировку. В ответ правительства стран коалиции намерены усилить контроль за теми, кто пытается отправиться в Сирию и Ирак, принять меры против местных радикальных организаций, помешать пропагандистской работе исламистов. Об этом говорила Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини.
Больше, чем коалиция, мы нуждаемся в альянсе, в партнерстве. Поэтому, чтобы вырвать эти корни, не дать молодым людям оказаться под воздействием идеологии разрушения и ненависти, мы должны работать вместе и, во-первых, показать, что религия не имеет ко всему этому отношения, а во-вторых, что все мы на одной стороне, все мы. Не существует столкновения цивилизаций, существует союз цивилизаций в борьбе против террора, страха, идеологии уничтожения.
В России и Казахстане недавно были блокированы страницы экстремистов в социальных сетях, запрещены пропагандистские видео Исламского государства. В то же время угроза со стороны этой террористической группировки может стать поводом для ограничения гражданских и религиозных свобод, в особенности в странах Центральной Азии, отмечают эксперты. Ожидается увеличение числа тренировочных лагерей исламистов в Ираке и Сирии для обучения прибывающих рекрутов. Лагеря будут среди целей коалиции, отмечает эксперт Калеб Вайс, по данным которого сейчас в Ираке и Сирии действует 25 таких лагерей. Если Исламское государство продолжит успешные операции и пропагандистскую работу, то это усилит ее влияние на сочувствующие исламистские группировки. Многие из этих группировок на Синайском полуострове, в Алжире и Саудовской Аравии уже принесли клятву верности лидеру Исламского государства Абу Бакру аль-Багдади. Эксперты предупреждают, что ливийский город Дерма превращается в центр джихадистов. Британский эксперт Амен Аль-Тамими говорит о том, что недавнее присоединение к Исламскому государству, базирующейся на Синайском полуострове организации Ансар Байт Аль-Макдис, свидетельство усиления влияния Исламского государства на Синае и в Газе, и следует ожидать подобного шага со стороны еще нескольких исламистских организаций региона. Ожидается также усиление активности Исламского государства на Северном Кавказе. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.